Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. После «Оскара». Негативная кампания, ее правила и пределы. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Диалог на Бродвее. Опера «Калаш. Зачарованный остров». Кто и как создает канон. Музыка «Киногерой». Сини Кислевского. Тема «Оскара», которую определили фильмы, сражавшиеся в этом году за главную награду, — ностальгия. Поэтому так органично смотрелся на сцене ветеран церемонии Билл Кристал, которого я полюбил в этой роли еще 22 «Оскара» назад. Он как Райкин, сколько не слушаешь, всегда интересно, особенно тем, кто на нем вырос и даже состарился. Среди них сам «Оскар», ему 84, и это чувствуется. Устав молодиться, как это принято в Голливуде, раздумав, задрав штаны, бежать за комсомолом, как на прошлогодней церемонии, «Оскар» признал неизбежность старости и решил ею гордиться. Чтобы показать молодым, каким было кино до того, как его стали смотреть по телефону урывками в метро и на танцах, Голливуд тряхнул стариной. А когда пыль осела, перед телезрителями предстал гламур прошлого времени. Багряно-золотое убранство зала, девушки-сигаретницы, разносящие, впрочем, лишь безвредное угощение, и украшающие сцену могучие кумиры «Оскаров», которые напоминали истуканов острова Пасхи. К тому же зал заполняли ветераны. Во всяком случае, так казалось, потому что камера отдыхала от ботокса на их благородных морщинах. В этом контексте каждая привычная деталь церемонии казалась не банальной, а классической. Туризм оборачивался традицией, и нам было спокойно на душе от того, что хотя бы тут ничего не меняется. Судьбу «Оскаров» вершат 5765 членов киноакадемии. Их средний возраст 62 года. Фильмам, номинированным на главный приз, ничуть не меньше. Лишь одна из 9 картин «Потомки» рассказывает о настоящем времени. Остальные живут в прошлом и прошлом. Возможно, именно ностальгия делает их современными, ибо сегодня кино, примирившись с возрастом, стало по-новому обращаться со своей историей. Вспомним, что еще сравнительно недавно кино, как хлеб, ценилось свежим. Но сейчас старое кино живет вместе с новым, словно книги в библиотеке, что сломало линейную перспективу этого вида искусства. Теперь каждый может выстроить свою историю кинематографа столь же причудливую, как та история литературы, что складывается в уме всякого читателя. Технология поставила кинематограф на попа, чтобы нам было легче следить и сравнивать. Как всем известно, Голливуд – подсознание общества, поэтому на вызовы времени он реагирует рефлективно, а значит верно. Сейчас это выразилось в грубой и тонкой лести. Кинематограф сам себя хвалит, воспевая дни своей первой и потому самой сладкой славы. Колумнист «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Бруни, сравнивая «Оскаровское соревнование» с предвыборной президентской гонкой, отвел артисту роль Митта Ромни, очевидно старомодной и слегка экстравагантной. Один мормон, другой француз, но обоих отличает тоска по доброму старому времени, когда все было понятно без слов и кончалось хорошо, в том числе и для кино, не знавшего конкуренции в те идиллические, докомпьютерные, доинтернетские времена. Вот что говорил об удостоенном 5 главных «Оскаров» артисте месяц назад в «Американском часе» Борис Михайлович Парамонов.
Это игра с немым экраном, тонкая пародия на прошлое кинематографа. Великий немой, так сказать, вышел из гроба, и вот оказалось, что в этой эстетике можно до сих пор работать. Конечно, это стилизация, но художественное достоинство этого сочинения в том заключено, что в эту стилизующую игру включены все элементы фильма. Начнем с главного. Главный герой, вот этот сногсшибательный француз Дюжарнен, звезда немого кино со всеми вытекающими из этого последствиями. Внешне он сделан под Дуга Фербенкса. Это первое, что бросается в глаза. Этакий победительный широкоплечий брюнет, под ноги которого бросаются не только девицы, но и все стихии труда и обороны. Сюжетная линия такова. Немой актер лишается славы и контрактов, беднеет, опускается, вроде как готов покончить с собой. Но выясняется, что актриска, которую он в свое время запустил к звездам, помнит о нем, все еще влюблена в него и сохраняет весь его реквизит, купленный на распродаже его бывших достатков. И вот она в последний миг, как и положено, спасает его от самоубийства. Он остается жив, но не знает, что ему делать, голоса у него нет. И тогда она находит выход. «Но ведь танцевать ты умеешь?» «Ну, конечно!» И начинается пляска под лучшие синкопы джазовой эры. Это фильм о неумирании искусства, о громадных пластах культурной археологии. И сделан это тонко и со вкусом. Кино, в котором главное всегда быть впереди прогресса, оказывается, обладает собственной культурной памятью. И не забудем, что, пытаясь освоить и обыграть звук, кино родило жанр мюзикла. Текст был обыгран пением, а движение – танцем. Вот об этом и сделан фильм «Артист». Милое зрелище, являя тому же историю кино во всех его драматических и комических перипетиях.
Ну а теперь, пока Оскар оправляется от похмелья, мне хотелось бы поразмышлять о том, что он всем нам все-таки сказал на этот раз. Проецируя привычную схему на столетнюю биографию кинематографа, его можно разделить надвое. К первому относится немое кино. Оно умеет поражать, как Гриффит, влиять, как Потемкин, или смешить, как Чаплин. Нас могут восхищать находчивость или наивность сценария, выразительность позы или гримаса актера, экспрессия или назидательность монтажа. Но фундаментальная условность неговорящего кино слишком велика, чтобы мы могли его смотреть без исторического трепета. В египетскую статую трудно влюбиться. Но оказалось, что это все-таки возможно, и артисту это удалось. Другой современный этап кинематографической истории начался полвека назад рождением новой волны, когда кино открыло самодавлеющего автора, камера стала пером, а фильмы – средством режиссерского самовыражения. В 60-е для кинематографа наступило новое время. К несчастью, все мастера такого искусства, от Бергмана и Антониони до Кислевского и Олтмана, поумирали. Остался один фон Триер, но его изумительную меланхолию на «Оскар» не пустили. Признав заминку за паузу, «Оскар» обратился к историческому жанру, как это происходит каждый раз, когда автору нечего сказать нового. Он говорит о старом и по-старому, даже в 3D, как это сделал Скорсезе с Сахариновым, столь неожиданным для мастера жестокого кино, «Хранители времени», ставшим обладателем 5 малых «Оскаров». В терминах такой теории, если не относиться к ней слишком серьезно, артист – это гомер, а «Хранитель времени», послуживший ему основой мифы, правда, в пересказе для детей. Что же кажется Вуди Аллена, то его «Полночь в Париже» – машина времени, которая ездит взад-вперед на краденом у Хемингуэя бензине. В чем еще нет большого греха? Обычные поэты заимствуют, большие воруют, говорил Элиот, намекая на Шекспира. Как это делается, показал тот же Шекспир, но уже влюбленный, в фильме, удостоенном главного Оскара в 1999 году. На этот раз Вуди Аллен не добрался до вершины, ограничившись бесспорно заслуженной наградой за лучший сценарий. Но по мне, его фильм самый симпатичный в нынешнем конкурсе. И это несмотря на то, что «Полночь в Париже» не совсем кино, скорее это диапозитивы, памятные мне из раннего детства, живые картины, которыми развлекались наши предки, жившие до кино и вернувшиеся в него с легкой руки Вуди Аллена. Прелесть его фильма в том «ах», который мы издаем, узнавая на экране Хемингуэя и Фицджеральда, Дали и Пикассо. Возможность самовольно распоряжаться историей, открытая и сенсационно использованная у Тарантино в «Бесславных ублюдках», здесь сведена к идиллии. Конфликта в фильме Вуди Аллена нет и быть не может, потому что его задача просто погрузить нас в сон о прошлом, безопасном, безобидном, ненастоящем и уже потому завидном. Неудивительно, что «Полночь в Париже» оказался самым успешным фильмом этого плодовитого режиссера. И это только начало. Кто же устоит перед соблазном неисторического кино, позволяющим войти в прошлое и побыть в нем? Хорошо бы с Пушкиным и Гоголем, Чеховым и Гилеровским, Блоком и Гумилевым. Беда в том, что единственный русский фильм, напоминающий «Машину времени» – «Хрусталев. Машину».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавний номер «Нью-Йоркера» вышел с обложкой, изображающей Обаму, который с удовольствием смотрит по телевизору схватку Гингрича с Ромни. Оба одеты в форму американских футболистов. Смысл ясен. Ожесточенная схватка претендентов от республиканской партии идет на пользу кандидату от демократов. Однако это, казалось бы, бесспорное утверждение не выдерживает проверки истории. На прошлых выборах, например, шла бесконечная, просто эпическая борьба между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Но и это не помешало демократам добраться до Белого дома. Более того, победивший президент пригласил Хиллари Клинтон в госсекретари, и бывшие соперники великолепно сработались на своих постах, несмотря на то, что еще недавно месяцами чернили друг друга. Это объясняется самой природой демократии, которая подразумевает борьбу, но не исключает примирение. Избиратели хотят знать, за кого они голосуют, чего бы это ни стоило кандидату. Что же такое негативная кампания, каковы ее правила и пределы? У микрофона со своим историческим репортажем Владимир Абаринов.
В 1996 году избирательную кампанию Бориса Ельцина консультировала группа американских специалистов. Один из них, Джош Гортон, писал впоследствии, что дочь президента Татьяна Дьяченко, которую он запомнил стеснительной идеалисткой, пугалась американских грязных трюков. «Но это будет нечестно», — ответила она на одно из предложений американской команды. С тех пор российские политтехнологи далеко превзошли своих американских учителей по части грязных трюков. Но родина черного пиара – именно Америка, где были изобретены и отточены способы как раскрутки своего кандидата, так и дискредитации чужого. За два с лишним века эта страна накопила огромный опыт избирательных технологий. Классическая формула принадлежит Роберту Пену Уоррену, вернее, герою его романа «Вся королевская рать» Вилли Старку, прообразом для которого послужил луизианский сенатор Хьюи Лонг. Поручая своему помощнику-журналисту Джеку Бёрдену найти грязное пятно в карьере политического противника, Старк произносит свою знаменитую фразу: «Человек зачат в грехе и рожден в мерзости. Путь его от пеленки зловонной до смердящего савана». А на реплику Бёрдена, что в данном случае можно ничего и не найти, отвечает: «Всегда что-то есть. С работой на совесть». Джордж Вашингтон никакой избирательной кампании не вел ни в первый, ни во второй раз. Но уже Джон Адамс и Томас Джефферсон, вступившие в борьбу за президентский пост сразу после Вашингтона в 1796 году, отличились в нехорошую сторону. Сторонники Адамса, воспользовавшись галломанией Джефферсона, приклеили ему ярлык атеиста, опасного радикала и французской марионетки, которая спит и видит, как бы ввести в Америке гильотину и устроить революционный террор. Поклонники Джефферсона утверждали, что Адамс собирается действовать ровно наоборот – отменить Конституцию и провозгласить себя королем, а своих сыновей – наследными принцами. Президентом стал Адамс. Спустя 4 года все повторилось. Президентом был избран Джефферсон. Адамс отказался присутствовать на церемонии принесения присяги и покинул столицу в день инаугурации еще до рассвета. Однако это еще цветочки по сравнению с тем, что довелось испытать его сыну, Джону Квинси Адамсу, спустя 28 лет. Президентская кампания 1828 года вошла в аналы как самая грязная в истории США. Это был уже второй поединок Адамса-младшего с генералом Эндрю Джексоном. Первым делом Адамс получил кличку «Сутенер» за то, что, будучи американским послом в Санкт-Петербурге, он будто бы способствовал императору Александру I в соблазнении молодой американки. Противники ответили Джексону публикацией, в которой утверждалось, что его мать была дешевой проституткой и привезена в Америку в обозе английских войск. Жену Джексона Рэчел обвиняли в двоемужии. Она сошлась с генералом до того, как был оформлен развод с ее первым мужем, а его самого – в военных преступлениях и безжалостных казнях дезертиров. Обмен любезностями продолжался до бесконечности. Безбожник, развратник, алкоголик, маньяк, садист. Был момент, когда Джексон, отчаянный дуэлянт, был готов вызвать Адамса на дуэль. В итоге он выиграл выборы, но лишился горячо любимой жены. Не выдержав диких оскорблений, не отличавшаяся крепким здоровьем Рэчел Джексон скончалась через несколько дней после выборов. Как и его отец, Джон Квинси Адамс не пожелал присутствовать на торжествах по случаю инаугурации своего врага и рано утром покинул Вашингтон. Подобные неистовства давно отошли в прошлое. Сегодняшняя негативная кампания ведется несравненно более мягкими, но и более тонкими методами. Прежде всего, в ней никогда не участвует сам кандидат. Компромат на соперника подбрасывается в прессу. Видеоролики с отрицательными характеристиками заказываются так называемыми комитетами политического действия, формально не связанными с кандидатом. Время для вброса выбирается так, чтобы переключить внимание публики с наиболее популярных предвыборных обещаний соперника, так, чтобы сбить его растущий рейтинг, и так, чтобы у него не было времени оправдаться перед очередными праймерис. Нынешняя президентская кампания дает обильный материал для разговора о таких приемах. Бизнесмен Герман Кейн, который неожиданно вырвался вперед на раннем этапе гонки, сошел с дистанции после обвинений в сексуальных домогательствах. Электорат Кейна отошел к бывшему спикеру Нижней палаты Ньюту Гингричу, но и он стал жертвой разоблачений интимного характера. Его вторая жена Марианна Гингрич в интервью телекомпании ABC News заявила, что Ньют Гингрич, у которого в тот момент уже был роман с сотрудницей Конгресса, его нынешней женой Калистой, предлагал ей открытый брак, то есть брак, свободный от обязательства супружеской верности. На ближайших теледебатах в Южной Каролине модератор, обозреватель CNN Джон Кинг, открыл дискуссию вопросом на эту тему. Гингрич изобразил благородное негодование, но нет сомнений, что он был готов к вопросу. Господин спикер, я хочу начать именно с этого. Как вы знаете, ваша бывшая жена дала интервью ABC News и Washington Post. Эту историю мгновенно растиражировал интернет. Желаете ли вы ответить? Не желаю, но отвечу. Я считаю, что деструктивный, порочный и негативный характер многих органов прессы осложняет управление этой страной и отвращает достойных людей от борьбы за выборные должности. И я потрясен тем, что вы начинаете президентские дебаты подобной темой. Это все, что вы хотите сказать, сэр? Дайте мне закончить. Сделайте одолжение. Каждому человеку в этом зале известно, что такое боль от личных нападок. Использовать бывшую жену за два дня до праймери, превратить это в существенный вопрос президентской кампании, ничего подлее я представить себе не могу. Обе мои дочери написали президенту ABC, что это не так, что интервью нужно снять с эфира. И я, откровенно говоря, изумлен тем, что CNN подбирает такой мусор и пользуется им, чтобы открыть президентские дебаты. Как вы отметили, господин спикер, эта новость исходит не от нашего канала. Джон, ваш канал повторял это. Вы решили начать дебаты этой темой. Не пытайтесь перевести стрелки на кого-то другого. Отвечу с предельной ясностью. История сфабрикована. Это вам скажет любой мой личный друг, знавший нас в тот период. Мы предлагали ABC поговорить с ними. ABC этой возможностью не заинтересовалась, потому что они хотели выступить с нападками против любого республиканца. Они нападают на губернатора Перри, нападают на меня. Я уверен, что они подбираются к сенатору Санторуму и конгрессмену Полу. Я сыт по горло элитной прессой, защищающей Барака Обаму при помощи нападок на республиканцев. В итоге разоблачение достигло обратного эффекта. Гингрич с большим отрывом выиграл праймери в Южной Каролине. Эксперты установили, что самую негативную кампанию ведет фаворит гонки Митт Ромни. Он не столько излагает собственную программу, сколько критикует конкурентов. 99% видеороликов, оплаченных его избирательным комитетом и показанных в течение недели перед праймери во Флориде, имели негативный характер. Но именно перед голосованием во Флориде Митту Ромни пришлось отражать удар, направленный в него самого. Его обвинили в том, что он укрывает свои средства от налогообложения в офшорах. Модератор очередного раунда теледебатов Вулф Блицер обратился к Ньюту Гингричу, который неодобрительно отозвался о налоговых операциях Ромни. Ранее на этой неделе, после того, как губернатор Ромни опубликовал свою налоговую декларацию, вы сказали, что удовлетворены уровнем прозрачности его личных финансов. Я просто хочу, чтобы вы сейчас подтвердили, вы действительно удовлетворены прозрачностью его личных финансов? Это вздорный вопрос. Почему бы нам всем четверым не договориться, что остаток времени сегодня мы посвятим проблемам управления Америкой? Но, господин спикер, ведь это вы заострили внимание на этом вопросе. Вы сказали на этой неделе, он живет в мире банковских счетов Швейцарии и Каймановых островов. Не я это сказал, а вы.
I didn't say that you did.
Сказал, абсолютно нормально сказать это на ток-шоу, но сейчас национальные дебаты, где у нас есть возможность обсудить широкий круг проблем. Однако, коль скоро вы выдвигаете против губернатора Ромни такие серьезные обвинения, вам необходимо объясниться.
Wouldn't it be nice if people didn't make accusations somewhere else that they weren't willing to defend here?
Okay. Было бы неплохо, если бы обвинения не предъявлялись там, где на них нет возможности ответить. Это была реплика Митта Ромни. Ньют Гингрич вынужден объясниться.
I did say I thought it was unusual, and I don't know of any American president who's had a Swiss bank account.
Я сказал Митт, что мне эта практика представляется необычной, и я не знаю ни одного американского президента, у которого был бы банковский счет в Швейцарии.
Okay. I will. I'll say it again.
Хорошо, я повторюсь. Мои инвестиции находятся в слепом управлении. Я передал их в слепое управление, чтобы избежать конфликта интересов. Когда на прошлой неделе моего управляющего спросили об этом, он ответил, что хотел диверсифицировать инвестиции. И одно время он держал деньги в швейцарском банке. Об этом было известно властям США. Налоги с этих сумм, американские налоги, полностью уплачены. В этом нет ничего незаконного. Я знаю, что найдутся люди, которые попытаются раздуть это дело публично, как сделали вы. Но позвольте, я полагаю, не стоит осуждать тех, кто добился успеха, и создавать тем самым впечатление, что быть успешным и иметь инвестиции означает делать что-то дурное. Спикер, вы заявили, что я не заработал эти деньги. Я их заработал. Я не получил их в наследство. Я рисковал. Я инвестировал. Эти инвестиции способствовали созданию рабочих мест в Америке. Я горжусь своим успехом. Я горжусь налогами, которые я плачу. Мои налоги и мои благотворительные пожертвования составят в этом году 40% от моих доходов. Так что давайте бросим эти нападки на меня из-за моих денег и скажем, как настоящие республиканцы. То, чего вы достигли в жизни, не должно рассматриваться как ваш порог. Это средство помочь Америке. И в этом случае негативная кампания привела к противоположному результату. Митт Ромни выиграл праймери во Флориде с большим преимуществом. Как видно, американские избиратели знают технологию грязных трюков не хуже политиков.
You're the wrong one, Mr. Gingrich, if I may personally observe. You have never been a leader, you don't even have the nerve, Mr. Gingrich. You call yourself a public servant, but it's yourself you serve.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Опера «Калаш. Зачарованный остров». Кто и как создает канон. Музыка «Киногерой». Синяя Кислевского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
Половина 12 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. В Астрахани под завалами рухнувшего в результате взрыва газа дома обнаружены тела двоих погибших. Об этом сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов. Трое жильцов, ранее считавшихся пропавшими без вести, нашлись. В результате случившегося пострадали 12 человек, 7 были госпитализированы, двое уже выписаны. Взрывом разрушены 9 этажей одного из подъездов дома. Всего 18 квартир. Возбуждено уголовное дело. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка самоубийства, предпринятая одним из жильцов дома. Российские спецслужбы заявили, что принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности руководства страны в связи с раскрытием планов покушения на премьер-министра Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что случившееся не повлияет на рабочий график премьера. Как передал сегодня российский Первый канал, в Одессе были задержаны Илья Пьянзин и Адам Осмаев. Они, а также погибший при задержании Руслан Мадаев, получили инструкции по подготовке покушения на Путина от лидера боевиков на Северном Кавказе Доку Умарова. По словам подозреваемых, покушение планировалось совершить после выборов президента России. Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник одобрили новые санкции против властей Белоруссии в связи с продолжающимися в этой стране репрессиями против оппозиционных активистов. Руководство Евросоюза подвергло критике решение Киевского суда, который сегодня приговорил экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы по обвинению в хищении госсредств и превышении полномочий. Итальянское круизное судно «Коста Аллегра», на борту которого более 1000 человек, потеряло управление у Сейшельских островов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Опера «Калаш. Зачарованный остров». Кто и как создает канон. Музыка киногерой. Синяя Кислевского. Второй части «Американского часа» – наша традиционная рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
О чем говорят на Бродвее?
Обсуждают одну из последних постановок Метрополитен-опера «The Enchanted Island» – это «Зачарованный остров». Это такой пастиш, составленный в стиле 18 века. Тогда он был очень популярным. Брали какие-то знаменитые арии, которые были у всех на слуху, то, что сегодня называется словом «хит», и как бы нарезали ножницами и составляли из вот этих вот обрезков разных композиторов, из разных произведений, новое какое-то произведение, вот такое «лучшие хит». Ты. В один вечер.
Все, что вы описываете, рекламно. Больше подходит под постмодернистскую тактику.
Да.
Коллажа, я бы сказал, которая сам так популярна в наше время. Но эта опера, она еще и составлена, и сюжет довольно сложный.
Но сюжет, вы знаете, композитор Джереми Санс, американец, сначала, как я понимаю, нарезал вот так вот музыку, потом обсудил это все с певцами. Певцы тоже выбрали то, что им хотелось бы вот так вот исполнить перед публикой. А к этому еще присобачил сюжет соединения одновременно бури и «Сна в летнюю ночь» Шекспира. И какой-то новый, на мой взгляд, достаточно нелепый сюжет.
Интересно в этом эксперименте то, что здесь соединилось все лучшее, что есть в нашей культуре. Шекспир, Вивальди, опера барочного времени. Барокко ведь изобрело оперу. И поэтому безошибочный результат. И действительно, опера пользуется огромным успехом. Ее показали в кино, где билеты были распроданы моментально. По-моему, по всему миру она уже прошла. И сам по себе этот эксперимент представляется очень многообещающим, потому что, ну, подумайте, музыки сколько накопилось хорошей, и сюжетов немало. То есть, в принципе, ничто нас не останавливает, чтобы продолжать эту практику. Как вы к ней относитесь?
Я не разделяю тех крайних восторгов, которые выражались по этому поводу, и не собираюсь нападать на эту постановку со злобой, что тоже сделали многие критики и слушатели, потому что это действительно арии замечательные, исполнение тоже замечательное. Певцы себя вкладывают на 100%, потому что они участвовали в выборе этой музыки, она им действительно нравится. Сделан новый текст английский, ведь арии эти там и по-французски, и по-итальянски, все это было переведено на вполне доступный аудитории английский язык. Заманчивая постановка, яркая, праздничная. Это все хорошие средства против зимней депрессии, но одновременно, как бы вам сказать, вот один из критиков написал, что первые 100 минут казались ему скучными. И я согласен, это длинная штука, это постель, афиша растянута на 3,5 часа. И действительно, наверное, можно было его уже и подсократить, но, как Битов в таких случаях говорит, пожадничали. То есть слишком много включили. Не сократили от жадности, а расширили.
Жалко вырезать. Томас Ман говорил, я бы на 70% короче писал, если бы мне было жалко.
Да. И я думаю, что действительно может быть вот у такого рода пастиши, а это впервые за всю новую историю первого жанра такое произошло. Думаю, что это идея Питера Гелба, человека, который действительно очень старается сделать из «Метрополитен» популярное место для новой аудитории. И в этом смысле это замечательное начинание, между прочим, как говорил Фазиль Искандер.
Знаете, что беспокоит? Это как бы новая старая опера, которая работает на краденом бензине. И это не то, что беспокоит, это говорит о нашем современном мире, где оперу не могут написать. Ведь от чего это происходит? Потому что нету новых опер, которые могли бы удержаться в репертуаре. Каждый год или два «Метрополитен» ставит заказанную оперу. И я уже помню несколько таких. «Великий Гэтсби», «Вид с моста», «Первый император». Все эти оперы я слушал, все эти оперы я смотрел, все эти оперы исчезли из репертуара со свистом. Они не оставили никакого следа в нашем сознании. Не значит ли это, что мы просто не способны придумать новую оперу, и что поэтому нам надо обращаться к старому, потому что нету нового?
Вы затронули, Саша, очень больную проблему. К ней можно подходить по-разному. Неспособность новой оперы создать целый ряд шедевров, которые бы стали бы репертуарными, закрепились бы на сценах и вызывали бы у публики приливы энтузиазма, она очевидна. В каждой из перечисленных вами опер можно было увидеть и услышать при желании несколько приемлемых страниц, но не более того. А публику надо привлекать, и вот такой вот бегемот, каковым является, конечно, «Метрополитен опера», какой огромный музыкальный музей, все, что может найти, все, что может привлечь публику, использует и должен использовать. И если одним из таких приемов является вот тот пастиш, о котором мы с вами говорим, то, как говорится, и слава богу, а мы продемонстрируем нашим слушателям отрывок из вот этого зачарованного волшебного острова.
Книжная полка.
Сегодня у нас на книжной полке две книги, связанные с Полин Кейл. Это, быть может, самый популярный кинокритик за всю историю вообще жанра кинокритики в Америке.
И уже интересно само по себе то, что ее книгу выпустили, собрали эти рецензии, и, по-моему, нет ни одной газеты, которая не откликнулась на это издание.
Во-первых, издали эту книгу в серии Library of America. Это, быть может, самая престижная серия в современном американском книгоиздании, где представляет только классиков прозы. И одновременно вышла большая биография под названием «Жизнь в темноте». Ее написал Брайан Келлор. Вышла она в издательстве «Вайкинг», где очень дотошно и подробно освещается жизнь этой незаурядной женщины, которая родилась в 1919 году и умерла в 2001 году. Причем любопытно, что в одном из откликов на эти две книги говорилось, что когда завершилась эра Полин Кейл в журнале «Нью-Йоркер», а печаталась она там с 1968 по 1991 год, то вот уход ее из «Нью-Йоркера» на пенсию был общенациональной новостью. Но смерть ее в 2001 году, 10 лет спустя, уже такой национальной новостью не была. Уже к этому времени ее успели подзабыть. И во всех откликах на вот эти две книги звучит некая ностальгическая нота. А связана она с тем, что когда Полин Кейл писала, то за свежим номером «Нью-Йоркера», в котором появлялась очередная ее огромная статья, а она первая ввела вообще вот этот размер, как Бродский увеличил размер русского стихотворения, так Полин Кейл грандиозно расширила размер американской кинорецензии. И это была целая поэма всегда. И в тот день, когда появлялся, как я уже сказал, свежий номер «Нью-Йоркера», чуть ли не очередь выстраивалась у киосков. Сейчас такого себе невозможно себе даже и вообразить.
А кого она хвалила?
она сделала две очень важных вещи. Во-первых, в 60-е годы, когда она писала, то она представляла американцам все важнейшие новинки европейского кино. Она писала по-разному, и ругала, и хвалила, но привлекала внимание и к Бергману, и к Антониони, и к Феллини, и к Трюфо. А в 70-е годы все классическое ныне американское кино вошло в культурный дискурс с ее подачи. Ее называли Элвисом Пресли от критиков, потому что она была настоящей звездой. Люди отмечают, что сначала печатная критика о фильмах была вытеснена телевизионной критикой, но даже этот вид телевизионной кинокритики, он тоже сошел на нет. Его заменила критика в интернете. Дилетантизм, когда каждый абсолютно является критиком, каждый высказывается, а потом это все подсчитывается каким-то образом. И вот этот вот самый, может быть, популярный современный сайт американской кинокритики, так называемые «Гнилые помидоры», где все уже определяется чистой арифметикой.
Вы знаете, любопытно, я подумал о том, что для нас слово «критик» это означает, в первую очередь, литературный критик, правда? Потому что в России литературный критика была важнее литературы. Как раз-то они и были люди, которые определяли ход культурного развития, начиная с Белинского и кончая Лакшиным, скажем так. Сегодня, пожалуй, кинокритик важнее, чем литературный критик. Но интересно другое. Интересно, что, собственно говоря, критик должен делать. Когда наша героиня, она была еще, в общем, малоизвестным автором, она попала в компанию крупных режиссеров и вела себя там очень с большим достоинством.
Именно что дерзко, да.
И ей сказали, а что, по-вашему, вы
должны делать? Возмутительно дерзкой женщины.
И она сказала этим китам от кино, она сказала, я должна вам говорить, как вам развиваться. Меня страшно заинтересовала эта точка зрения. То есть не публике она говорила, как понимать это кино. Она говорила и публике, и автору, куда ему идти. Потому что автор ведь не знает, куда он идет. Автор – подсознательное существо. И критик помогает ему распускаться. Во всяком случае, так она себе представляла, как цветку, да? Как садовник такой. Насколько, по-вашему, это действенная идея?
Вы знаете, ведь она же была очень экстравагантным критиком. И вот эту экстравагантность она как бы возвела в закон. До нее так никто не писал. Она, например, сравнила «Последнее танго в Париже», фильм Бернардо Бертолуччи, с «Весной священной» Стравинского. Нашвилль Олтмана она сравнила с Улиссом Джойсом. Ну вот по-вашему,
да, есть у Нэшвилла? Да, с Нэшвиллом точно есть, потому что там есть такая многоголосица, и нельзя ничего расслышать, как и у Джойса, потому что все эти голоса, они сливаются, непонятно кто что говорит. Это и есть тактика Олтмана. Я считаю, что это совершенно правильное сравнение. Это действительно большое, мастерски написанное полотно. Так что в этом что-то есть. А про «Весну священную» я не знаю.
Нет, вы знаете, при всем моем хорошем отношении к этому фильму Бертолуччи, с «Весной священной» я его никак не сравнил. Ни по масштабу, ни по значению. Но это типичное для Полин Кейл провокационно-экстравагантное заявление.
Знаете, что еще критик делает? И особенно кинокритик. Он создает канон. Существует масса всяких списков. 100 лучших фильмов, 1000 лучших фильмов, 100 фильмов, которые вы должны успеть посмотреть перед смертью. И вот такие критики, они и создают эти каноны, которые, конечно же, влияют на все. Влияют на студентов, которые изучают кино, но влияют и на простых зрителей, вроде меня, потому что я постоянно пользуюсь канонами, пытаясь наверстать те фильмы, которые я пропустил, живя в Советском Союзе. И, в общем, для меня, например, это бесценная вещь. Однако канон – это очень непростая штука. Вы обратили внимание, что недавно Путин посоветовал нам с вами, я так понимаю, всем нам, создать канон литературных произведений, 100 книг, которые должен прочитать каждый школьник. Как вы относитесь к этой идее?
Я к этой идее отношусь чрезвычайно положительно, и меня, должен сказать, удивила реакция российских деятелей культуры на эту идею Путина. Казалось бы, они все должны были дружно как бы на нее откликнуться, а вместо этого я услышал какие-то странные голоса, даже чрезвычайно мной почитаемых людей. Ну, например, Владимир Сорокин сказал, что ему неинтересно даже комментировать такого рода предложения. По-моему, зря он отстраняется от возможности повлиять на формирование нового национального канона.
В том-то все и дело, что не так все просто. У меня есть собственный опыт. В 1990 году мы с Петей Вайлем приехали в Россию и выпустили там книгу «Родная речь», которая была построена на каноне русской классической литературы. Надо сказать, что книжка приобрела неожиданно очень большой успех, и они напечатали тогда 100 тысяч экземпляров, и, по-моему, в течение 2 дней был продан весь тираж. Деньги тогда были, правда, такие плохо нарисованные, поэтому всего нашего гонорара хватило на одну пьянку. Но тем не менее. И тут же издатели нам сказали, что, слушайте, ну раз такой успех, то нужно немедленно написать второй том родной речи, посвященный литературе 20 века. И мы такие разгоряченные успехом вернулись в Америку, стали думать, и вдруг мы поняли, что это невозможная задача, потому что не существует канона литературы 20 века. Ведь что получается, что в эту литературу должен войти, например, Фадеев и Булгаков? Можете такое представить? Шолохов и Солженицын. Как им вместе войти? На самом деле, когда-то они войдут в этот канон, но только тогда, когда закончится эта эпоха. Недавно я был в Японии, и на конференции меня спросили, вот скажите, вот в Японии ведь тоже была трагическая история, и мы сумели это преодолеть, и теперь мы изучаем эту литературу и не спорим о том, какая она есть, на чьей стороне были авторы и так далее. Почему у вас в России постоянно предмет споров, и почему вы до сих пор не можете решить эту проблему? Я сказал, что только по одной причине, потому что это не литературная проблема, а политическая. Потому что до сих пор в России не было суда над коммунизмом, не было суда над тоталитарным режимом, не было суда над сталинизмом, не было суда, который бы поставил точку, как Нюрнбергский процесс поставил точку на фашизме. Именно поэтому весь этот канон – это сплошная бочка с пчелами, которые все время будут жалить друг друга. Это создается самой культурой. Нет такого человека, который может создать канон. Хотя, вопреки тому, что я только что сказал, в Америке была попытка такого рода, которую сделал знаменитый литературовед Гарольд Блум. Он написал книжку, которая так и называется «Канон». И туда вошли все произведения, которые он считает необходимо знать культурному человеку. Кстати, из русских там, по-моему, только Бабель и Толстой. Очень мало.
Согласен с вами, тоже ни один человек в отдельности канона создать не может. Абсурдная даже идея была бы. Но сообщество культурных людей не только может, но обязано создавать канон. Другое дело, что когда я стал читать, что некоторые наши современные писатели предлагают в качестве произведений, которые должны войти в этот канон, и что они отвергают, то все это вызывает у меня по меньшей мере недоумение. Например, Захар Прилепин сразу заявил, что из такого канона надо исключить архипелаг ГУЛАГ и другую литературу, однозначно негативно освещающую мифологию страны.
Слушайте, Захар Прилепин писал, что в конце концов нужно создать канон, в котором Лимонов займет свое место рядом с Данте.
В данном случае Лимонов не предлагал, но предложил трилогию Дмитрия Быкова, предложил произведение Сергея Шаргунова, предложил сборник повестей Валентина Распутина. И я, предположим, понимаю, что для Захара Прилепина возможность озвучить эти имена является поводом для того, чтобы поговорить о них так, как мы сейчас с вами говорим. Но он также добавляет, что в этот канон, скажем, должны войти произведения Хемингуэя, Томаса Манна и Сент-Экзюпери. Вот этого я тоже должен, я вам сказать, не понимаю. Я понимаю, когда другие, вот скажем, участники этой дискуссии говорят, надо, не забывая о наших величайших классиках, Пушкине, о Льве Толстом, о Чехове и так далее, вспомнить, скажем, об авторах вроде Лескова. И приведу цитату из выступления в связи с этим поводом о каноне Олега Табакова, который говорит, что студенты школы студии МХАТ, которые сейчас приходят, не знают самых основных авторов. Он с ними вынужден устраивать чтение вслух и обсуждение литературы, как в школе общеобразовательной, для того, чтобы хотя бы удостовериться в том, что они будут знать какие-то ведущие произведения. А уж, конечно, о таких авторах, как Лесков, теперь приходится и нужно напоминать. Но при чем здесь Сент-Экзюпери?
Соломон, вы видите, уже ничего не получается. Мы друг с другом не можем договориться. Именно поэтому, мне кажется, дело не в каноне. Дело не в том, какие книжки прочитаны, а какие нет. И мне кажется, что по-настоящему нужно изучать не литературу, а искусство чтения. И я уже несколько лет печатаю отрывки из этого будущего учебника чтения, потому что идея моя очень простая. Мы изучаем не историю арифметики, а таблицу умножения, которая позволяет любой пример решить. Если молодой человек научится читать и получать от этого наслаждение, то он прочтет то, что сочтет нужным, и это рано или поздно станет каноном.
А завершим этот наш разговор о роли критика в обществе и о том, нужен или не нужен литературный канон современному обществу, мы отрывком из музыки французского композитора Жоржа де Лерю к фильму «Жюль и Жим» Франсуа Трюфо, одного из тех авторов, которого с такой настойчивостью вводила в киноканон кинокритик Полин Кейл. Дирижер Хью Вольф, лейбл «Нонсач».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша традиционная рубрика «Диалог на Бродвее», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Наш сегодняшний «Диалог на Бродвее» завершит постоянная рубрика в этом году «Музыка. Киногерой». Сегодня мы поговорим о фильме, который не мог бы существовать, если бы в нем не было музыки. Более того, на мой взгляд, этот фильм лучший из всех существующих картин, посвященных музыке, потому что для него специально написана совершенно гениальная музыка. Это фильм режиссера Кислевского «Синяя». «Синяя» отличается еще и тем, что в этом фильме создана совершенно невероятной красоты музыка. И это очень сложно сделать по той простой причине, что существуют в мире художественные произведения, которые требуют создания художника. Их немало, но нужно создать, доказать читателю, зрителю, что существует вот этот самый художник выдуманный. Ну так, например, стихи Живаго, доктора Живаго. Или Евангелие Булгакова «Мастер и Маргарита». Или композитор Ливеркюн в книге Томаса Манна «Доктор Фаустус». То есть художнику нужно создать произведение другого художника для того, чтобы зритель или читатель в это поверил. И вот в «Синем» это произошло. Как это случилось?
Я согласен, что роль музыки в этом фильме особая, но для меня она примечательно не только тем, что польский композитор Збигнев Прайснер написал действительно удивительную музыку к этому фильму, как бы создав там образ композитора и его творчество, но еще потому, что для меня вот этот вот самый фильм Кислевского — это самое убедительное киновоспроизведение творческого процесса композитора. Как изображается творческий процесс композитора в традиционном кино? Это задано еще голливудскими традициями жанра. Композитор садится за письменный стол, так сказать, задумывается, берет в руки перо, и он что-то, значит, лихорадочно начинает строчить этим пером по бумаге, а саундтрек наворачивает нам уже знакомую музыку. В «Синем» эта проблема решена принципиально по-новому. Я напомню сюжет этого фильма. Там говорится о том, что знаменитый композитор по имени Патрис де Курси попадает вместе с женой и 5-летней дочкой в автокатастрофу. Он и дочка погибают. Жена, которая играет Жюльет Бинош по имени Жюли, жена, выживает. И поначалу она как бы впадает в такую эмоциональную кому. Удаляется от жизни, порывает все свои связи, ничего не хочет не думать о музыке, о муже. Она уничтожает произведение, которое ее муж создал по заказу партитур к воссоединению Европы после Холодной войны. Она не хочет иметь дело со всем этим миром. Настолько этот удар для нее силен. Но постепенно и с помощью ассистента Патриса по имени Оливье она начинает потихоньку возвращаться к жизни, она начинает потихоньку оттаивать, и шаг за шагом приходит к выводу о необходимости восстановить и завершить незавершенную партитуру покойного мужа и эту музыку представить на суд народный, что
называется. И тут
называется.
Мы видим, как создается музыка.
Вот. Это потрясающе совершенно уникальный момент. Никогда ни до, ни после я не видел фильма, который бы с такой тонкостью и с таким проникновением во внутренний мир композитора воссоздавал бы процесс зарождения музыкального произведения, которое действительно вот появляется какими-то такими обрывками, фрагментами в сознании, вспыхивает, как зарница, исчезает, опять возвращается.
Такие музыкальные атомы, которые группируются в молекулы. Это волнующее зрелище.
И оно разбросано как бы по всему фильму. И именно показано, как фрагменты этой музыки концентрируются в ее сознании, как они вспыхивают в ее сознании и постепенно складываются вот в тот опус, который она решает воссоздать. Причем по ходу фильма нам дают догадаться, что ее роль вообще вот в этом композиторском процессе с самого начала и с ее мужем, когда он еще был жив, была больше, чем просто жена, друг помощник, что она участвовала тоже как-то в сочинении. И вот почему этот фильм такой удивительный. В нем жизнь как бы приравнена к любви, а жизнь и любовь приравнены к музыке. Вот это три таких мощных потока, которые в этом фильме сливаются.
Искусств одной любви музыка уступает, но и любовь в мелодии.
Мелодия, именно так. И автором этой музыки, как я уже сказал, является композитор Збигнев Прайснер. Он написал музыку ко множеству фильмов. Но самым знаменитым, конечно, являются фильмы, сделанные с Кислевским. Он их делал, когда он еще был
для
молодым человеком.
Он был как Нино Рота для Феллини, да?
Да. И он был самоучкой. В консерватории никогда не учился. Он изучал историю и философию в Харьковском университете. И вот такой вот человек создал действительно выдуманного композитора с его выдуманной музыкой. Настолько убедительно, что ты начинаешь верить в существование такого автора. Он как бы становится в ряд для тебя каких-то уже знакомых фигур. Этот композитор, Патрис де Курси, он как бы входит в твой пантеон уже. Удивительное достижение, и я хочу показать, как звучит фрагмент из вот этого фиктивного произведения Патриса де Курси, из этой его партитуры к воссоединению Европы. Как он звучит в исполнении оркестра, которым дирижирует сам же автор, Збигнев Прайснер, на лейбле МК-2.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».